исполняющий обязанности констебля Дубинс?
Дубинс отделился от самого себя.
— О, — сказал он, — понятно. Я так и думал, что не выживу. Сразу подумал, после первых же 100 футов.
— Ты был прав.
Нереальный мир живых существ уже терял отчетливые очертания. Но сейчас Дубинс сердито смотрел на искореженное лезвие топора. Оно, казалось, волновало его больше, чем искореженные останки самого себя.
— Ты только посмотри! — воскликнул он. — Папа выковал этот топор специально для меня. Вот проклятие! Отличное оружие было для жизни после смерти.
— Это какой-то похоронный обычай?
— А ты что, не знаешь? Ты же смерть!
— Это не значит, что я должен разбираться во всех похоронных обычаях. Обычно я встречаюсь с людьми до их похорон. Ну, а те, кого я встречаю после похорон, обычно бывают перевозбужденными и не склонными к дискуссии.
Дубинс сложил руки на груди.
— Никуда я не пойду,
— твердо заявил он,
— пока меня не похоронят как положено. Моя истерзанная душа будет в муках бродить по плоскому миру.
— Это совсем не обязательно.
— Моя душа очень упрямая,
— предупредил покойный Дубинс.
— Детрит, нет времени сочиться. Отправляйся в башню и возьми с собой людей.
Ваймс дотащил Патриция на плечах до дверей главного зала. Сзади ковылял Моркоу. У дверей толпились волшебники. Крупные капли дождя падали с неба и шипели на раскаленных булыжниках. Чудакулли закатал рукава.
— Проклятье! Что это так рассадило ему ногу?
— Ружье! Займитесь Патрицием и капрала Моркоу.
— В этом нет необходимости, — сказал ветеринарий с улыбкой и попытался встать. — Это всего лишь царапина.
Нога подогнулась под ним.
Ваймс удивленно заморгал. Этого он не ожидал. Патриций был человеком, у которого на все был готов ответ, и который ничему на свете не удивлялся. Ваймсу показалось, что сама история сейчас трещит по швам.
— Мы разберемся, сэр, — откликнулся Моркоу. — Я расставил людей по крышам и...
— Заткнись! Оставайся здесь! Это приказ!
Ваймс покопался в кармане и нацепил на разорванный камзол свой значок.
— Эй ты! Пижама! Мне нужен меч!
— Я выполняю приказы только капрала Моркоу,
— угрюмо произнес Пижама.
— Давай сюда свой меч, мерзкий коротышка! — Так, спасибо. А теперь в башню!
В дверях появилась тень. Вошел Детрит. Все посмотрели на обмякшее тело у него на руках. Тролль осторожно опустил тело на скамью, не говоря ни слова, отошел и сел в угол. Все столпились вокруг бренных останков исполняющего обязанности констебля Дубинса. А тролль снял свой самодельный меч и стал задумчиво крутить его в руках.
— Он лежал на полу,
— сказал сержант Колон, прислонившись к косяку.
— Вероятно, его сбросили с верхних ступеней лестницы, там кто-то был. Спустился по веревке и треснул меня по башке.
— Когда сталкивают с башни, это тебе нездорово живешь.
— неопределенно выразился Моркоу.
«Тогда с драконом все было проще», — подумал Ваймс. Он оставался драконом даже после того, как убивал кого-нибудь. Он, конечно, прятался, но ты все равно знал, что ищешь дракона. Он не мог перескочить через забор и превратиться в человека, которого невозможно отличить от других. Ты четко знал, с кем сражаешься, и тебе не приходилось...
— А что у Дубинса в руке? —
вдруг спросил он и понял, что смотрел на это довольно долго, но не замечал. Пальцы гнома сжимали клочок черной ткани.
— У наемных убийц такая одежда,
— тупо произнес Колон.
— Как и у многих других людей, — возразил Чудакули. — А черное есть черное.
— Согласен, — сказал Ваймс. Принимать какие-либо меры только на этом основании было бы преждевременным. Меня, наверное, уволили бы за это.
Он помахал клочком ткани перед лицом ветеринари. Наемные убийцы повсюду, они начеку. Кажется, они ничего не заметили, а?
Вы отдали им это проклятое оружие, потому что считали, что лучше их никто не сможет его охранять.
Вы ведь даже не подумали о том, чтобы отдать его стражникам.
— Капрал Мурку, разве мы не будем преследовать убийцу? — встрял Пижама.
— Преследовать кого? Преследовать куда? — воскликнул Ваймс. Он треснул старину Фреда по башке и смылся. Мог забежать за угол, перебросить ружье через стену, и никто бы ничего не заметил. Мы же не знаем, кого искать.
— Я знаю, — сказал друг Моркоу. Он встал, придерживая раненую руку. — Бегать — это просто, — продолжал он. — И мы много бегаем. Но охотиться нужно не так. Правильно охотиться — это сидеть неподвижно в правильном месте. Капитан, я хочу, чтобы сержант вышел и сообщил людям, что мы поймали убийцу.
— Что?
— Его зовут Эдуард Муэрто. Пусть скажет, что он, мол, под арестом. Он серьезно ранен, но жив.
— Но у нас же...
— Он наемный убийца.
— Но мы не...
— Да, капитан. Я сам не люблю говорить неправду. Однако дело стоит того. И ведь... Это ведь уже не ваши проблемы, сэр.
— Не мои? Почему?
— Меньше чем через час вы уходите в отставку.
— Но пока я еще капитан, капрал. И ты обязан доложить мне, что происходит. Так положено.
— У нас нет времени, сэр. Сержант Колон, сделай, как я просил.
— Моркоу, я пока еще командую стражей, и отдавать приказы положено мне.
Моркоу повесил голову.
— Простите, капитан.
— Вот так. — Тебе все понятно, сержант Колон?
— Сэр.
— Распространи новости, что мы арестовали Эдуарда Муэрто, кем бы этот тип ни был.
— Есть, сэр.
Моркоу посмотрел на столпившихся вокруг волшебников.
— Прошу прощения, сэр.
— Ук.
— Прежде всего нам нужно попасть в библиотеку.
— Прежде всего, — сказал Ваймс, — мне нужно найти какой-нибудь шлем. Я без него словно голый. — Спасибо, Фред. Итак, шлем, меч, значок. Теперь все.
Под городом возник звук. Он просачивался вниз всевозможными путями, но был пока что неясным, будто жужжание улья. Появилось едва заметное свечение. Вода Анка, вода в самом широком смысле этого слова, разумеется, омывала, если до предела исказить данное определение, эти тоннели многие века. Теперь же послышался другой звук. То был звук шагов по грязи, различимый лишь опытным, привыкшим к фоновым шумам ухом. Неясная фигура двигалась во мраке, потом она остановилась у черного круга, входа в более узкий тоннель.
— Как вы себя чувствуете, ваша светлость?
— услужливо спросил надеявшийся на повышение по службе Шнопс.
— Ты кто такой?
— Капрал Шнопс, сэр.
Шнобби отдал честь.
— Мы тебя наняли?
— Так точно, сэр.
— А? — Ты гном?
— Никак нет, сэр. Гномом был покойный Дубинс, сэр. Я существо человеческое, сэр.
— Ты был нанят в результате специальной процедуры?
— Никак нет, сэр,
— гордо заявил Шнобби.
— О, боги!
— пробормотал Патриций. Он потерял много крови и чувствовал легкое головокружение. Арк-канцлер дал ему выпить какую-то дрянь, сказав, что это чудодейственное лекарство, правда, не уточнил, от какой болезни. Наверное, от вертикального состояния. Нужно хотя бы сидеть прямо. Необходимо, чтобы люди видели тебя живым. В двери постоянно просовывались любопытствующие. Главное сейчас было доказать, что слухи о его кончине сильно преувеличены. Самопровозглашенный человек капрал Шнопс и другие стражники, подчиняясь приказу капитана Ваймса, окружали Патриция плотной стеной. Некоторые из них были значительно крупнее, чем те стражники, которых он смутно помнил.
— Вот ты, дружище, — обратился он к одному, — тебе дали королевский шиллинг?
— Я ничего не брал.
— Грандиозно. Молодец.
А потом толпа разбежалась. Что-то золотистое и очень похожее на собаку ворвалось с рычанием в помещение и принялось кружить, обнюхивая пол.
после чего снова исчезла, умчавшись длинными, грациозными прыжками в сторону библиотеки. А потом Патриций услышал следующий разговор.
— Фред.
— Да, Шноби.
— Это тебе никого не напомнило?
— Я понимаю, что ты имеешь в виду.
Шноби беспокойно заерзал.
— Нужно было всыпать ей за появление без формы, — сказал он.
— Несколько щекотливая ситуация.
— Если бы я носился повсюду голый, ты оштрафовал бы меня на полдоллара за нарушение формы одежды.
— Возьми полдоллара и заткнись.
Лорд ветеринарий широко улыбнулся. Потом он увидел еще одного стражника в углу, одного из глыбообразных, коренастых.
— Вы по-прежнему в порядке, ваша светлость?
— осведомился Шноби.
— А кто этот господин?
Он проследил за взглядом Патриция.
— Это тролль Детрит, сэр.
— А почему он так сидит?
— Думает, сэр.
— Он очень долго так сидит.
— Он медленно думает, сэр.
Детрит встал. Что-то в нем напоминало могучий континент, начавший тектоническое движение, результатом которого станет формирование неприступных горных пиков, на которые люди будут глазеть, разинув рты. Никто из присутствующих не был знаком с процессом формирования гор, но сейчас они могли получить представление о том, как это происходило. А происходило это примерно так, как встал Детрит, зажав в могучей лапе сломанный топор Дубинса.
— Очень, очень вдумчивый тролль,
— добавил Шноби, оглядываясь по сторонам в поисках возможных путей отступления. Тролль обвел взглядом толпу, словно не понимая, что делают здесь все эти люди, а потом двинулся вперед, широко размахивая руками.
— Исполняющий обязанности констабля Детрит, не мог бы ты...
— робко произнес Колон. Детрит проигнорировал его. Он уже набрал скорость и двигался медленно, но верно, как лава. Он приблизился к стене и одним движением убрал ее с дороги.
— Никто не давал ему серы?
— спросил Шноби. Колон оглядел оставшихся стражников.
— Младший констебль Боксит! Младший констебль Углеморт! Задержать исполняющего обязанности констебля Детрита!
Два тролля посмотрели вслед удаляющемуся Детриту, потом друг на друга и только потом на сержанта Колона. Бокситу, наконец, удалось отдать честь.
— Прошу разрешения отбыть на похороны бабушки, сэр.
— Как это?
— Либо она, либо я.
— Наши гухулукские головы вобьют в плечи, — сказал более прямолинейный Углеморт.
Зажглась спичка. В темноте канализации она казалась яркой, как новая звезда. Ваймс сначала прикурил сигару, потом зажег лампу. — Доктор Проблемс! — окликнул он. Глава наемных убийц замер. — У капрала Моркоу тоже есть арбалет, — сказал капитан. — Не уверен, правда, что он его применит. Он добрый человек и считает добрыми всех остальных. А я — нет. Я подлый, скверный и очень усталый. Впрочем, подумай хорошенько, время еще есть. Кстати, что ты тут делаешь? Неужели пришел за бренными останками молодого Эдуарда? Так капрал Шнобс еще утром перенес их в морг стражи. Карманы наверняка обчистил, но с этим ничего не поделаешь. Шноби всегда так поступает. У него преступный ум, у нашего Шноби. Но, должен сказать, душа у него неприступная. Надеюсь, он смыл клоунский грим с бедняги. Ну и ну. Ловко ты его использовал. Он убил бедного Бино, а потом завладел ружьем. Он присутствовал при том, как оно убило крюкомолота, даже оставил клок парика Бино на косяке, но дальше... Дальше, когда ему потребовался добрый совет, как, например, сдаться властям, ты убил его. Нет-нет, не возражай. Молодой Эдуард не мог находиться на башне, если ты об этом. Учитывая колотую рану в сердце и все остальное. Я знаю, смерть не всегда является препятствием,
для того, чтобы продолжать тихо наслаждаться прелестями городской жизни, но сомневаюсь, что в последние дни молодой Эдуард вставал на ноги. А с клочком ткани неплохая затея. Но, честно говоря, я никогда не верил во всю эту ерунду, типа следов на клумбе, случайно найденных пуговиц, выдающих преступника и всего остального. Люди считают это работой стражника, однако все не так. Работа стражника — это удача плюс тяжелый изнурительный труд. Только многие об этом даже не подозревают. В общем, он умер. Если не ошибаюсь, дня два прошло, да? А здесь так приятно, прохладно. Ты вытащил бы его отсюда, и, наверное, тебе бы даже удалось одурачить нас. Люди в морге не стали бы разбираться, ведь ты предъявил бы человека, который стрелял в самого Патриция. Да и не до разбирательств было бы. Смею заметить, что к тому времени половина населения города уже дралась бы с другой половиной. Одним покойником больше, одним меньше. Впрочем, тебе наплевать. Он помолчал немного. Может, ты хоть что-нибудь скажешь?
— Ничего ты не понимаешь!
— откликнулся вдруг Проблемс. — Неужели?
— Эдуард был прав. Он был абсолютно безумен, но прав.
— Прав в чем, доктор Проблемс? — спросил Ваймс. И тут наемный убийца исчез, стремительно нырнув в темноту.
— О, нет, — простонал Ваймс.